Разворот на восток.
Это радио «Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех на авторской программе Турала Керимова у нас на станции. Турал, привет.
Алексей, приветствую. Добрый день. И снова воскресенье. 15.04 уже у нас на часах. И разворот на восток. Как обычно, в это время сегодня будем рассказывать про важные, может быть, не совсем заветные, но при этом актуальные и действительно имеющие значение события, новости и происшествия на огромных просторах Востока, Ближнего, Дальнего, Среднего, Южного.
Разного.
И так далее, да. Ну, конечно, все и вся обохватить мы не можем, но тем интересных действительно много. Я снова, как обычно, сегодня попытался выделить те, которые, как мне кажется, являются не информацией для новостных сводок, а действительно инфоповодами, которые будут нас сопровождать на протяжении долгого времени. Первая тема у нас сегодня, естественно, касается Генеральной Ассамблеи ООН.
О, да.
Это одно из важнейших
ежегодная
событий.
Ежегодная сентябрьская забава.
Да, одно из важнейших событий мировой политики ежегодно в это время, в сентябре, проходит Генеральная Ассамблея. 78-я была в этом году. Очень много было интересных выступлений, очень много было курьезных событий, очень много было, ну, таких практически даже, наверное, происшествий на уровне дипломатических скандалов в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи. Ну и, конечно же, очень много было всего того, что касается наших регионов. Я имею в виду регионов Востока, Азии. Начнем с Ближнего Востока, недаром он так называется, и с выступления одного из самых известных, наверное, зарубежных политиков в нашей стране, турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Много чего президент Эрдоган и в этот раз сказал. Он вообще, в принципе, очень любит программные выступления на Генеральную Ассамблею ежегодно представлять. Что привлекло мое внимание? Ну, там действительно было очень, очень много разных тем затронуто. Он всегда пытается в глобальном таком масштабе представлять свое видение. Не сильно, кстати, отличалась его концепция в этом году от прошлогодней. Но в этом году особый упор со стороны турецкого президента делался на ситуацию, которая складывается вокруг переговоров по кипрскому урегулированию. И, по сути дела, президент Эрдоган подвел черту под тем, что Турция не видит более смысла обсуждать это урегулирование в рамках одного государства для двух общин. Это много лет эта формула была основной и в рамках переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций, и при встречах двух общин, да, Кипра греческого, то есть Республики Кипр, которая на юге острова сейчас свой суверенитет распространяет, и так называемой Турецкой Республики Северного Кипра, частично признанного государства, в общем, частично признанного, потому что Турецкая Республика, собственно говоря, это образование признает, охватывает оно. Кстати, вот очень часто можно увидеть про 37% территории острова. На самом деле там где-то в рамках 34 или 33. Почему? Потому что вот остальные проценты — это то, что потом из тех территорий, которые перешли под контроль турецкой армии в 1974 году, было образовано в качестве зеленой или буферной линии. Зеленой линии, буферной зоны. Там, где сейчас располагаются миротворцы ООН. Ну, в общем, треть острова так или иначе находится под контролем этого непризнанного государства.
Обострение же было относительно недавно. Может быть, вкратце напомню.
Да, мы об этом, кстати, говорили.
Буквально пару дней назад.
Да, деревня Пиле. Единственный населенный пункт сейчас на острове, где проживают представители обеих общин. Находится деревня недалеко от суверенных британских баз на этом острове, и нет у нее прямой транспортной связи, транспортного сообщения непосредственно с севером острова. Турки-киприоты попытались проложить туда, значит, автомобильную дорогу, столкнулись с противодействием не только греков-киприотов, но и миротворцев ООН. Начались локальные значит, столкновение, ну, как столкновение, не вооруженное столкновение, но рукопашное пару раз между ними происходило. Пару миротворцев пострадали от этого, кому-то разбили нос, кто-то еще какие-то травмы получил. На экскаваторах турки-киприоты начали сносить, значит, ограждения, которые миротворцами были установлены. Потом ситуацию удалось урегулировать, и сейчас вроде бы пришли к такому взаимоприемлемому решению, что какие-то пути сообщения проложены все-таки будут, но при этом они будут оставаться под контролем ООН, и блокпосты, что, собственно, изначально и стало, да, причиной этой вспышки кратковременной, мол, турки-киприоты для того, чтобы попасть на север острова из этой деревни Пилос или Пиле, вынуждены вместо 15 минут тратить на это полтора часа. Именно из-за того, что им приходится проходить все эти посты и прочее, и огибать, собственно говоря, территорию по единственной дороге, которая связывает деревню с югом. Пути проложены будут, останутся под контролем миротворцев, как я уже сказал, но это показатель того, что в любом случае, так или иначе, этот вопрос решать придется. Это
вот, то, что, как раз это, что уточнить, касается, надолго ли отложили?
Это что касается, еще? Леш, знаешь, вот честно, да, если раньше, ну, 74-го года уже, получается, 49 лет, то проблема существует. И раньше вопрос, конечно, касался того, что происходит на Земле. Да, признание независимости, культурные особенности, там какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, возвращением беженцев, безопасностью и прочим. Сейчас большая часть вопросов, она еще касается того, что под землей, а точнее под водой. И почему Эрдоган сейчас, да, и Турция сейчас практически отказались от принципа одного государства для двух общин, просто потому что идет большой глобальный передел, значит, юга, ну, южного или восточного Средиземноморья, и в том числе, значит, шельфа морского, который богат углеводородами в этом районе. И именно эта причина, как мне кажется, да, именно эта причина, она стала, значит, предтечей того, что сейчас на площадке ООН мы слышим практически, да, от турецкого президента практически призыв к признанию независимости турецкого Кипра как безальтернативного варианта урегулирования. То есть турецкой стороной двуобщинный вариант на острове, на едином острове, в едином государстве более не рассматривается. Это первая причина, как мне кажется. Богатый шельф, возможность добывать углеводороды, доходы от этого, энергетическая безопасность, суверенитет энергетический в том числе, и все, что из этого следует. Второе, это, конечно, геополитика, региональная и мировая геополитика. До того, как, значит, ну, британцы они там всегда были и принимали участие, до того, как французы и Соединенные Штаты не стали лезть не в свое дело, как туркам кажется в этом вопросе, турецкая сторона поддерживала подходы ООН. Уже пятый раз, да, наверное, за этот эфир говорю, за эти 10 минут. Двуобщинная федерация в составе единого государства. Никаких вопросов не было. В 2004 году, кстати, был проведен референдум на этот счет, но и на юге, и на севере острова, тоже страна Организации Объединенных Наций, так называемый план Кофи Аннана, тогда это был генеральный секретарь ООН, и подавляющее большинство турок-киприотов проголосовали за него. И подавляющее большинство греков-киприотов проголосовали против него. И после этого каких-то масштабных попыток урегулировать данную проблему не предпринималось. Да, практически там, да, спустя 10 лет после этого референдума, значит, Мустафа Акинджи был тогда президентом Турецкой Республики Северного Кипра, а Никос Анастасиадис был президентом Южного Кипра. Они, ну, начали применять такую практику двусторонних переговоров. Если раньше встречались в составе, значит, такого переговорного формата ООН плюс Евросоюз, плюс Британия, плюс Турция, Греция и так далее, там разный был состав, то эти два политика, они практиковали двусторонние переговоры. Ну, то есть, когда за столом сидят только они, и обсуждают различные темы, которые касаются, ну, там, социальных, может быть, вопросов, вопросов трансграничного, если можно, да, в контексте Кипра это назвать именно данным словом, потому что как таковой границы-то, по сути дела, де юре там нет, де-факто она, конечно же, есть, и одна из самых укрепленных, наверное, в Европе. И другие темы, которые касались упрощения там, финансового контроля, например, развития туризма в обеих частях, в обеих общинах острова. Тогда еще какие-то такие, я бы сказал, наверное, осторожные, да, именно это слово будет правильно, осторожные надежды на какое-то урегулирование этого вопроса присутствовали. Но даже при таком подходе добиться большего не удалось. Почему? Потому что Акынджи в то время, бывший президент, да, ныне уже Турецкой Республики Северный Кипр, он считался политиком, который находился в оппозиции к правящей в Турции партии справедливости и развития и президенту Эрдогану. Тогда было и охлаждение, ну, насколько это возможно, да, тоже, конечно, между Северным Кипром и Турцией. И отдаление, так скажем, турецкого правящего класса от кипрского, с одной стороны. С другой стороны, началась активная обработка Северного Кипра со стороны Евросоюза, тем, что вот давайте вот вы договоритесь, и вы тоже войдете, как бы, уже много лет Южный Кипр в составе Евросоюза, а вы еще нет. И вот вы объединитесь, да, вернетесь в состав Кипра, скажем так, и тоже автоматически станете частью Евросоюза. Эти попытки, они, кстати, достаточно позитивно воспринимались и в Анкаре. Но это было до открытия, опять же, шельфа, в смысле, до открытия месторождения на шельфе, с одной стороны. А с другой стороны, это было до того, как власти в том же Париже пришел достаточно одиозный современный политик, человек, который терпит одно фиаско за другим на международной арене, и не только.
И не намерен останавливаться.
Да, Эммануэль Макрон. И при Макроне мы начали наблюдать, как Франция, с одной стороны, подстрекает Грецию по отношению к Турции, а там отношения между этими двумя странами. Многократно мы в наших эфирах тоже об этом рассказывали. Не самые добрые и не самые спокойные. И плюс началась гонка за влияние в целом в регионе Восточного Средиземноморья между Францией и Турцией. Что, конечно же, Турции очень сильно не понравилось. Это, как мне кажется, это действительно спровоцировало Турцию, которая подсознательно и так, наверное, хотела бы быть бесспорным гегемоном в этом регионе, начать играть в открытую с французами на этот счет. Ну, раз вы всех против нас здесь пытаетесь как-то поднатаскивать, поддерживать, то и мы будем занимать крайнюю радикальную позицию по всем вопросам, которые касаются тех или иных проблемных каких-то, да, может быть, горячих точек, или же потенциальных горячих точек в этом регионе. И мы наблюдали многократное обострение по вопросу, кстати, того же шельфа в Эгейском море с греками, когда и флоты выводили, да. И там, значит, заходили турецкие корабли, которые занимались разведкой, да, на шельфе и пытались найти там новые месторождения газовые, сопровождали их турецкие фрегаты, авиация летала, что с одной стороны, что с другой, какие-то были даже опасные случаи, когда греческие самолеты гнались за турецкими истребителями, истребители турецкие залетали там в греческое воздушное пространство и тоже...
Кажется, если начинать считать вот как раз такие пересечения воздушного...
Они, кстати, считают. Они там считают, и там около 1000 получается.
Да, я имею в виду, что если их упоминать и считать, то это как бы повседневность.
Около 1000 действительно получается в год, что с одной стороны, что с другой. Периодически, кстати, эти цифры всплывают на тех или иных саммитах НАТО, или же во время каких-то саммитов Евросоюза, да, когда начинаются обсуждения, касающиеся Греции, по тем или иным вопросам. Но, опять же, это все продукт последних лет. региональной, глобальной политики последних лет в Восточном Средиземноморье. И, возвращаясь к Генеральной Ассамблее, это действительно было безапелляционно. Вот то, что говорил Эрдоган, не подразумевает никаких, наверное, переговоров на этот счет. То есть изменить турецкую позицию сейчас на этот счет я просто не знаю. Я не знаю, что там им должны предложить в Евросоюзе том же самом, да. Или же, может, со стороны Афин, которая напрямую, значит, стороной конфликта не является в вопросе Кипра и объединения Кипра, переговоров кипрских. Но, с другой стороны, конечно же, незримо всегда присутствует и поддерживает Республику Кипр или Южный,
знаешь,
Кипр.
Я хотел спросить, тут такой, знаешь, символический момент, потому что ты упомянул, вроде как-то это идет вскользь, но на самом деле в следующем году же получается 50 лет.
Да, 50 лет.
Большая дата. Эрдоган любитель больших, больших вот таких вот, как сказать, ну, приурочиваний, чего-то такого большого пафосного.
Знаешь, Кипр — это вообще такая, мне кажется, точка, да, точка соприкосновения самых разных тем, которые могут быть связанными там, или с Турцией, или с Евросоюзом. Ну, во-первых, там, 74-й год, мы же помним, да, что там происходило, 73-й год, вот как раз, да, Йом-Кипур сегодня, там, вчера, сегодня и так далее отмечается в Израиле. Война 73-го года, очередная арабо-израильская, после которой последовал экономический, энергетический, экономический кризис в капиталистическом мире, скажем так, после саудовского эмбарго, да, эмбарго со стороны ОПЕК на поставки нефти Соединенным Штатам, Нидерландам, некоторым другим государствам.
Что стоило политической стабильности некоторым администрациям американским. В конечном счете.
И не только. Там саудовского короля убили. Значит, Нидерландах целая серия политических потрясений, экономических реформ, которые даже... Мало кто знает, что с этим даже связана легализация марихуаны.
Ух ты.
В Нидерландах.
Интересно.
Именно с этой темой, да. И вот 74-й год, лето, международная обстановка не самая стабильная. Турецкий премьер Бюлент Эцевит предпринимает, значит, попытки для того, чтобы как-то защитить турецкую общину на острове, и в итоге это все выливается в высадку турецкого десанта на Кипре. Недолго там это все происходило. Доходит до столицы, северная часть, кстати, да, столица кипрская, она сейчас находится под контролем Турецкой Республики Северного Кипра, и так или иначе, какие-то там переговоры проходят, пытаются это все урегулировать. В итоге 49-я годовщина была в июле этого года. Ну и в следующем году действительно будет 50 лет. Алексей, очень много, да, времени прошло с того момента. Европа изменилась. В Европе тоже...
Просто больше организаций.
Тектонические изменения новых просто произошли. И сейчас происходят в Восточной Европе в том числе. И, естественно, Турция это все видит и понимает, что сейчас происходит просто полное смена всех тех парадигм, которые работали ранее, по крайней мере, в Европе и в отношениях между Турцией и ее традиционными союзниками в этой части света, и не только в этой части света, в том числе и Соединенными Штатами. И поэтому вопрос Кипра действительно становится актуальным, становится такой лакмусовой бумажкой, в принципе, мироустройства, что ли, в этой, конкретно говоря, в этом регионе, в этой части света для нас. И вот эта вот позиция Эрдогана, это действительно показатель того, что как раньше не будет и как прежде не будет. Не только там в отношениях, может быть, нашей страны с внешним миром, да, или с теми или иными регионами, объединениями государств, организациями и прочим. Но и в целом в мире как раньше тоже не будет. И плюс позиция Турции о том, что все, теперь только независимость и больше никак, она самой Турции на долгие годы вперед не позволит изменить свои подходы. Потому что любой отход от этой крайней позиции будет считаться уступкой. Ну, то есть, как-то раньше вы там... Да,
сами себе, получается, отрезали.
Да, мост. То есть здесь уже действительно отступать некуда, и нужно будет добиваться того результата, той цели, которая и была озвучена публично, безапелляционно, и Эрдоган действительно, я так понимаю, что Так, у нас тут вопрос, не разъедутся ли два стула Эрдогана, на чем он ловко сидит. Александр нас спрашивает. Александр, у нас как раз вот, да, сейчас тот период глобальный, когда стульев становится уже не два, а больше, намного. Целый актовый зал, скорее всего, в итоге образуется. Здесь, наверное, вопрос, на каком ряду и кто будет, да, сидеть, и как будет видна сцена.
Я так думаю, тут имеется в виду непосредственно стулья Эрдогана, который старается и нашим, и вашим.
На самом деле, я не согласен с формулировкой своим. Того, что Эрдоган сидит на двух стульях. Эрдоган сидит на своем. Эрдоган сидит...
Да, ну вот в нас как бы
риска пошла такая. Да, я понимаю, что это очень такая забавная в каком-то смысле, может быть, красивая метафора и прочее, но совершенно точно, наблюдая за тем, что происходит в Турции и что делает турецкий президент, понятно, что он не играет в пользу ни тех, ни других. Он пытается играть в свою пользу, как он это понимает, да, и как он это видит. И здесь это действительно... Кипр становится таким показателем того, что больше каких-то полутонов или каких-то попыток сторговаться на чем-то, или же подождать лучших времен не будет. Вот они уже, эти времена настали, лучшие, худшие, не важно, какие есть. И вот сейчас нужно предпринимать какие-то меры. Ну, и у нас остается тут совсем немного времени.
Я здесь вступлю, не знаю, вопрос хотелось бы задать, уточнить. Действительно, прозвучало и от тебя сегодня, что Турция решительно настроена в этом вопросе. Но вместе с тем, все-таки заявление было сделано Генассамблеей ООН, то есть обращено к другим странам. Есть ли сейчас у Турции, пусть не союзники, не партнеры вот в данном конкретном вопросе, но хотя бы те, до кого можно попытаться достучаться, даже прекрасно понимая, что здесь Турция заявляет о своих собственных амбициях, без оглядки на кого-то другого. Но вместе с тем.
Прошлой осенью был один из очередных саммитов, так называемый, да, есть еще одна организация, так называемая, она так и называется, да, в прямом смысле слова, организация тюркских государств, где Северный Кипр или Турецкая Республика Северного Кипра не признаны ни одним членом этой организации, кроме Турции, стала государством-наблюдателем. То есть это такое косвенное признание, наверное. Еще интересно, что в эту организацию тюркских государств, опять же, на правах наблюдателя, я так понимаю, входит государство-член Евросоюза Венгрия.
Ну, Венгрия.
Вот. Ну, да, с одной стороны, как бы Венгрия член Евросоюза, с другой стороны, Северный Кипр, который, ну, является, по международному праву, является сепаратистским регионом Республики Кипр, который тоже член Евросоюза.
Да-да-да.
То есть вот этот, опять же, тот самый показатель того, что уже теперь каждый играет сам за себя. Ну и многие говорят, что после завершения Карабахского урегулирования, возможно, Азербайджанская республика признает Северный Кипр. Я в это на самом деле не верю. Почему? Потому что Баку много лет подряд заявляет о принципе нерушимости границ как главном международном принципе. Да, это Карабахская проблема,
видимо,
естественно,
с какого-то,
конечно,
года со своего. Нерешимость границ должна быть. Каждая страна считает со своего года. Видимо, Азербайджан тоже здесь свою дату для себя выбрал.
Да нет, ну почему? Здесь невозможно будет поменять просто, опять же, ту политику, да, которую Баку проводит на международной арене. Невозможно взять и поменять за один
день. Но озвучить это как минимум необходимо просто с прицелом на будущее. А нам перерыв небольшой нужно будет сделать. Оставайтесь с нами. Впереди еще несколько любопытных историй, тем, сюжетов. Все это разворачивается на наших глазах, так или иначе связано с Востоком. Турал Керимов на радио «Спутник».